Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Это прекраснейший псалом. Как я уже сказал, на него можно проповедовать долгие годы до конца своей жизни, и ты его не исчерпаешь. Я все время удивляюсь Божьему Слову, насколько оно бывает компактно, насколько оно несет в себе такие величайшие истины, вроде простые слова, но там столько скрыто. Здесь мы отчетливо видим два пути. Два пути. Путь праведных и путь неправедных. Часто в разговоре с людьми я слышал такую фразу: «Ну, у каждого свой путь к Богу». Или другие говорят: «Ну, у каждого свой путь». Часто бывают люди, что пытаются этим оправдаться, уйти от разговора. Это звучит философски очень красиво: «У каждого свой путь». Но что это значит? Значит ли, что, допустим, сейчас на Земле 7 миллиардов людей, значит ли это то, что у нас 7 миллиардов путей, если у каждого свой путь? Конечно, есть люди, религиозные лидеры, они говорят, что нет, этих путей не так уж и много, ну, в принципе, их не так уж и мало. Взять ислам, буддизм, иудаизм и многие разные основные течения религиозные, и они говорят, что вот основная масса людей делится вот на эти течения, кто-то верит в Будду, кто-то верит в Аллаха, кто-то еще во что-то верит, и вот эти реки текут к одному, к Богу, к истине. И это сейчас очень популярно. Все говорят: «Ну, ты веришь так, а я верю вот так вот, но мы все равно встретимся все вон там, в одной точке в Боге». Но так ли это? С одной стороны, Бог дал нам благословенное знание, что есть всего два пути. Только в Библии говорится о двух путях. Но с другой стороны, это благословенное знание, оно несет в себе огромное проклятие для многих. Потому что если человек может растеряться в множестве путей, но когда их всего два, то там уже трудно заблудиться. А тем более еще труднее заблудиться, когда и стоят ясные, четкие указатели. Когда говорит Господь: этот, если ты пойдешь этим путем, ты пойдешь вон туда. Если пойдешь ты этим путем, ты пойдешь туда. Знаете вот эту старую сказку русскую, да, про богатыря, когда он стоял перед тремя камнями, там было три. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, там еще что-то потеряешь, прямо пойдешь там то. И часто люди живут вот в такой тройственности, в самом лучшем случае. И я, когда не был верующим человеком, я думал, что у меня где-то получается сохранять нейтралитет. Я вроде и Богу так сильно не принадлежу, ну и дьяволу тоже не принадлежу. Вот когда мне удобно, я вроде с Богом, припекет меня, молюсь там, прошу. Если мне хорошо, то я, может быть, меня на ту сторону сносит, творю какие-то дела, которые знал, что они нехорошие. Но в основном я там золотую середину держу. И перед тем, как последний год у меня перед покаянием было, у меня такое ощущение было, что меня перетягивает то на ту, то на другую сторону. Но я все-таки думал, жил в таком обмане, что я вот здесь как-то так посередине живу, и так я дойду до вечности. Обычно это говорит гордость: я не хочу ни с кем дело иметь. И тот для меня, и этот не тот хороший. Но Бог говорит о двух путях. Только два пути. На всей земле есть только две семьи. Или семья дьявола, или семья Божья. Неважно, во что вы верите, как вы ходите в конечном итоге, вы сами будете отвечать за свои поступки перед Богом. Самое важное, принадлежите ли вы семье Божьей, или вы принадлежите семье дьявола. Третьего не дано. Перед тем, как мы пойдем дальше по этому псалму, это маленькое вступление, Конечно, давайте обратим на два самых главных слова, которые здесь будут задавать тон в этой проповеди. Это слово «блажен» и слово «нечестивый». Я уже коротко упомянул вначале, как называются эти два путя, но эти два слова, они старого оборота, и мы часто в силу нашей испорченности греховной или, допустим, недалекости нашей, мы каждый вкладывает это слово в свой смысл. Ну что значит слово «блажен»? Мы не пользуемся им, только если в церкви где-то слышим его. Или «нечестивый». Вы когда-нибудь говорили другому «ты нечестивый»? Это звучит больше из фильма про гусаров где-то, наверное, да? То есть надо определиться, что это такое слово «блаженный». Слово «блаженный» – это, если исходить из содержания этого псалма, оно имеет разные значения. Это счастливый, абсолютно счастливый человек. То есть он имеющий совершенное счастье, которое можно здесь на земле иметь. Здесь же в данном псалме он еще определяется как «праведный». Нам не нужно придумывать свою праведность, или смотря насколько я праведен, если мы дети Божьи, мы праведны во Христе. Слово «нечестивый» – это неправедный. И здесь надо маленькую заметку ставить. Мы не ставим людям «ты праведный, а ты неправедный». Слово говорит, кто праведный, а кто неправедный. Мы не должны иметь такой способности вешать на людей ярлыки. В немецкой Библии это «нечестивый» звучит «готлёзе». То есть, если перевести, нечестивый – это безбожник, получается. И мы определим, что это значит, как это знать. Цель этой проповеди – показать два пути, сравнить их и показать, к чему они приводят. Путь праведных – первый. Блажен муж, который. Если мы будем говорить о блаженном муже, то надо сначала сказать о источнике этого блаженства. Вот смотрите, вы идете где-то по улице, особенно когда все цветет, красивые розы. Я вот розу представил себе, такую красивую какую-нибудь розу. Вы ее увидели, на эту розу посмотрели. И так как мы существа с интеллектом, и мы думаем логически, вам никогда не придет в голову сказать своему знакомому: вот я видел розу. И вам никогда не придет в голову сказать, что сначала появилась роза, повисла в воздухе, потом из этой розы начал расти стебелек, и потом этот стебелек достиг земли, и роза пустила корни. Если вы так скажете, на вас смотрят, что-то с вами не то. Что-то вы не то с собой сделали, наверное, скажут. Логически понятно, сначала появляется корень, потом идет стебель, и потом появляется бутон. Но почему-то в вере люди часто думают нелогически. Они купаются в блаженстве, в благословениях Божьих, но забывают об источнике. Кто это источник? Кто корень этому всему блаженству? И Библия конкретно говорит, Слово Божие конкретно говорит, мы помним, когда к Иисусу подошел один последователь его там с какой-то из толпы, и он сказал: «Учитель благой», к нему обратился с таким. Иисус отвечает в Луке 18 главе 19 стихе, он говорит, сказал ему Иисус в ответ: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». В послании Якова говорится: «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенен исходит свыше от отцов света, у которого нет ни изменений, ни тени, ни перемен». Всякое даяние доброе, всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Света, от Бога. Деяние в 17 главе, когда Павел проповедовал в Ареопаге греческим философам, язычникам, он сказал такие слова: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Блаженство неразрывно связано с Богом. Абсолютное счастье, высшее счастье здесь на земле неразрывно связано с Богом. Без Бога человек не может быть счастливым. Он пытается, но он не понимает, что без Бога он не может быть счастливым. Блаженство неразрывно связано также с Иисусом Христом и Духом Святым, с Троицей. В Матфея в 16 главе, в 13-17 стихе записаны такие слова. Когда Иисус ходил с учениками, и многие отходили, и Он как-то, Он учеников остановил и спросил. Придя же в страны Кесарии, Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? За кого люди почитают Христа, как и сегодня? За кого вы считаете Иисуса Христа?» Они сказали, один за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а ныне за Иеремию, или за одного из пророков, как и сегодня. Каждый скажет что-то разное, если вы у кого-то будете интервью брать. Он говорит им, а вы за кого Меня посчитаете, к ученикам? Симон же Петр отвечал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. Что сказал Петр? Он сказал исповедание своей веры. Он говорит, ты Господь, Сын Бога Живого. Это великое исповедание веры Петра, на котором строится церковь, на Господе, что Он Сын Бога Живого. Поэтому в 1 Коринфянам 12 главе, в 3 стихе написано, поэтому поймите, что никто, говорящий по побуждению Духа Божьего, не произнесет проклятия против Иисуса Христа. И никто не признает, что Иисус есть Господь, если к этому Его не побудит Святой Дух. Если Бог, Отец, сущий на небесах, этот великий Бог, вложил вам в сердце сказать, что ты Иисус, Господин моей жизни, ты Сын Бога Живого, то это Святой Дух побудил вас. Если вы склонились перед Ним, признали себя грешным и сказали это Святой Дух побудил вас. В Псалме 143, в 15 стихе написано, «Блажен народ, у которого это есть». На абсолютно счастливый народ, у кого это есть. Блажен тот человек, у которого в жизни это случилось. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Звучит парадоксально, но зачастую мы признаем Господа, что Он есть, но мы не признаем Его как Бога над нашей жизнью. Часто есть такие люди, которые говорят, да, я Бога люблю, но живу по-своему. Я в Бога верю, но так мне нравится жить, как я живу. Но как раз вот это Слово Божие, оно говорит, а как, что значит, если ты исповедуешь Бога, ты говоришь, я люблю Бога, я хожу в церковь, или я там дома Ему молюсь, или я на себе ношу крестик, я верю в Бога, я как-то там что-то совершаю, ритуалы какие-то, но... Слово Божие говорит, что должно на самом деле быть у детей Божьих, которые исповедуют Бога. И об этом дальше говорит этот псалом. Образец праведности. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Смотрите, блажен муж, который. Вот это слово «который» определяет. Не просто всякий человек, который ходит в церковь, блажен. Или делает правильные дела в своей жизни. А слово говорит, блажен муж, который является ясным указанием того, что тот только блажен, по-настоящему счастлив может быть. А в немецкой Библии говорится, благо тому. А в еврейском варианте блажен два раза повторяется. Блажен, блажен, воистину блажен. Воистину счастливый человек только тот, который не просто... Говорит, вот я верю в Бога, но который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Я обращусь к немецкому тексту, в Старом Завете он переведен с другого манускрипта, и там и некоторые вещи более точнее приведены к еврейскому тексту. И если в немецкий текст посмотреть, то можно перевести так. Блажен тот или благо тому, кто не живет в этой жизни по совету безбожников и не вступает на путь грешных, не стоит, а не вступает на путь грешных, и не сидит в компании людей, смеющихся или насмехающихся над Богом. Это уже ближе к нам. Вы чувствуете, как тот псалом, который был написан давным-давно, как он нам близок? А как в нашей жизни? Пройти себя. И бывает, что вы принимаете решение не по Слову Божьему. Вы знаете точно написанную волю Божью. Вы можете сами открыть Библию, прочитать, вот. Или если кто-то не знает, подойдете служителю, служитель скажет, вот написано, смотри, он вам откроет, найдет. Сейчас очень можно быстро это все найти, много информации. Быстро можно найти тот стих или то повеление Божие, которое описано в Библии. Вы открываете Библию, вы читаете это слово, но выгоднее поступить по-своему. Или как-то так вот где-то, может быть, отойти от Слова Божия. Бывает это в вашей жизни, что вы слушаете совет тех людей, которые не ходят в церковь и Бога не признают? Значит, если вы так поступаете, вы ходите на совет нечестивых. Если вы этот шаг сделали, то второе уже гораздо легче сделать. То вы встанете на путь грешных автоматически. Если вы воспользовались этим советом, вы встаете на путь грешных. Если в этот момент сделали шаг, то вы уже сидите в собрании развратителей. Здесь, в принципе, слово «не». Блажен муж, который не ходит, он этого не делает, он не допускает так, ну сегодня скажу, а завтра не пойду. Тут слово конкретно рубит «не делает», «не ходит», «не стоит», «не сидит». Но тут можно проследить вот эту деградацию человека. Он сначала идет, потом встает, а потом садится. Но также можно и проследить выход из этой ситуации. Если человек попал в это собрание и сидит там, то ты встань и выйди. Перемотай обратно это все дело. Вопрос такой я хочу вам задать. Можно считать человека блаженным лишь потому, что он перестал делать неправильные вещи и начал делать правильные? Ну, по понятиям, в принципе, мира, да. Этим изобилует психология. К сожалению, сейчас еще есть и христианская психология. Такое красивое название они придумали. Они тебе подскажут путь, как выйти из ситуации, обойдя Писание. А остаться и там, то есть успеть на двух стульях усидеть. И мамону послужить, и Господу послужить. И это будет совет нечестивых. Но Слово Божие говорит, не просто, не так, если ты просто не ходишь, и не сидишь, и не стоишь, и не общаешься с неверующими, там, с какими-то, это ты не блажен, несчастлив. Таких очень много людей, которые очень интеллигентные люди, которые никогда мухи не обидели, никого не украли, никогда никого матом не обозвали. Но они безбожники, хорошо одеты, семья прекрасная, дети воспитанные, все учатся, докторы в Кубе. Но они безбожники. И если вы действуете по ихнему совету, вы если поступаете, как советует вам неверующая мать поступить с мужем, развестись или нет, я много, или другие какие-то вещи, или, допустим, кто-то советует детям своим обмани ферзихерунг, заплатят хорошо, где-то там на машине где-то стукнусь, давай я тебе скажу, что это там, я. То есть как-то там вынудить, как-то выучить или съезди, сделай в Польшу, Фюрошайн, там это, если тут не можешь, Германия уже запрещено. Всяких много вариантов здесь, как советует мир человеку верующему поступить. С одной стороны, ну да, проблем меньше будет, а с другой стороны, это против Божьего. Но Слово Божье говорит конкретно, это мало, не ходить, не сидеть, не стоять на пути грешных. Слово говорит, но в законе Господа воля Его. И о законе Его размышляет о день и ночь. Конечно, глупо было бы думать, что и человек и ночью не спит. Но он бы долго не протянул. Но размышляет он день и ночь, это значит, что он себя полностью словом оградил. Он не думает о всякой ерунде, а он думает о слове. А чтобы думать о слове, его надо изучать. Он прежде всего сравнивается с словом, как ему поступить, как ему разобраться в этой ситуации. Не бежит за советом кому-то, а бежит к советам Слову Божьему. Иисуса Навина написано в 1 главе 8 стихе обетование израильскому народу, конкретное, которое подводит черту такую. Там стоит, да не отходит сия книга от уст твоих, но поучайся мне день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда будут пути твои, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Здесь можно рассказать чуть-чуть окраску вот этого блаженства. Мы все о слове блаженства говорим. Мы должны определить, на правильном мы пути или мы, может, где-то чуть-чуть заплутали уже. Вот это вот понимание блаженства, оно чуть-чуть отличается от Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете люди принимали больше материальное блаженство. Вот Бог благословляет садами, деньгами, с таким золотом, серебром, больше как-то это, ну и общением с Богом, естественно. Но в Новом Завете понимание блаженства, оно, счастье человека связано уже больше с Царством Небесным и соблюдением Слова Божьего. Уже с материального переключается на духовные. Уже духовные ценности, не такие, как те, а духовное благословение намного важно. И, конечно, к нам уже можно сказать такой пример. Блаженны непорочные пути, ходящие в законе Господнем. Псалме 118 написано, 1-2 стих. Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Блажен не тот человек, у которого нет болячек. Конечно, кто хочет болеть? Никто не хочет болеть. Блажен не тот человек, у кого полный денег, карман. К сожалению, сейчас так верующие судят по благословениям. Если тебя Бог благословляет, ты успешен и красив, и здоров. Если ты под проклятием Божьим, значит, ты будешь болеть, у тебя денег не будет. Блажен не этот человек, у которого все хорошо в этой жизни, у которого нет борьбы духовной, который даже не борется с грехом, ему хорошо, он самодостаточен. Блажен человек, Иисус говорит, блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его. Блаженны слышащие Слово и соблюдающие Его. В послании Якова написаны такие слова, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своих действиях. В своем действии. То есть из этого можно сделать вывод, что настоящее, конечное и вечное счастье человека напрямую зависит от Слова Божьего. Мы говорили об источнике праведности, это Бог. Мы говорили об образце праведности, жизнь угодная Богу, но в законе Господа воля Его. И теперь мы поговорим чуть-чуть о результатах праведности. Какие результаты этого всего? Слово Божие говорит, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и все, и во всем, что он не делает, успеет. Часто это поэтическое описание, псалмы, это поэзия израильская, и тут очень много всяких красивых образов, за которые мы можем запутаться, читая этих. Книга Иова этим изобилует, песни песней. И часто мы представляем дерево, посаженное при потоках. Вот, и эти потоки нас могут куда-нибудь унести не туда вообще, от Слова Божьего. Вспоминая это. Но будет он как дерево посаженное. Вот я хочу обратить ваше внимание, что когда вы читаете Библию, читайте ее внимательно. Читайтесь каждое слово. И будет он как дерево посаженное. Допустим, не написано здесь, если сравнить так, и был он как дерево, которое выросло при потоках вод. Библия говорит, и будет он как дерево посаженное. Что это значит? Он там не рос до этого. Это значит, что Бог его взял и посадил туда. То в законе, чья воля в законе Господа, его в законе Слова, он берет и пересаживает. Пересаживает к Слову своему, к воде, живой источнику, и человек начинает расти в этом Слове. В Иеремии во 2 главе, в 12-13 стихе написано такие слова. «Подивитесь всему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Смотрите, написано, который приносит, не вянет, успеет. Вот за этой краской псалмов, за этими образами мы теряем самое главное, часто не обращаем на самые главные слова. Но тот человек Божий, который действительно Божий, он не просто там где-то стоит, а он приносит, не вянет, успеет. Слова говорят. Если вы не приносите, если вы вянете, если вы не успеваете, из этого можно сделать вывод, что вы питаетесь от источника воды мертвой. Посмотрите в свое сердце, смотрите, как вы живете, где эти источники, откуда вы берете эту тухлую воду, которая вас отравляет. Ведь Слово Божие, чистый источник, не может человеку навредить. она наоборот ему дает возрастать. В Иоанна 7 главе, в 37-38 стихе написаны такие слова. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Если кто-то жаждет, идите к Иисусу и пейте от Его Слова. Сейчас это все доступно. Это не те времена, когда сажали в тюрьмах за Библию. Когда одна Библия была на город или на одну церковь. Сейчас источники бьют со всех сторон. Просто мы на того, настолько заняты своей суетой, настолько мы заняты питьем из других источников, что мы не идем к Иисусу Христу. А Он говорит, идите и пейте. Конечно, сразу можно сказать, что путь нечестивых, который они избрали, это путь там, где нет источников воды живой. Написано, что не так нечестивые. Мы прочитаем, но в законе Господа воля Его и законе размышляет день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые. Это совершенно противоположность тому благословению, которое испытывают дети Божии. Не так нечестивые. Блаженство, противоположность, мучение. Смотрите, эта жизнь такая короткая. Я вчера был на собрании, мне вновь Господь на одном тейштубе, и Господь мне вновь указал на это время, что его надо действительно дорожить этим временем. Смотрите, если взять 65 лет среднестатистический возраст, то 23 года из этого человек только спит. У него уходит 23 года только на сон его, третья часть. 10 лет или там 15 лет человек развивается от младенчества. Ну, отнимите арифметику какую. Взять старость, человек уже так не может сильно уже там передвигаться, просто физически не может. Смотрите, какой маленький кусочек, островок остается всего плодотворного служения Господу. Я, конечно, не призываю христиан впадать в депрессию, у которых долгая жизнь была потрачена без Бога, и вот обрел человек, наконец, мир с Богом. Слава Господу! Даже этим островком надо пользоваться. Но, смотрите, не так нечестивые, не так неправедные, не так безбожники. В Иеремии 17 главе 13 стихе написаны такие слова. «Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся. Отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». Мы не представляем, что это такое. Но когда это случится, это будет страшно. Для тех, кто действительно так и сделал. Кому Господь сердце говорил, иди ко мне, я источник истины, источник воды живой, но ты не пришел, ты будешь осужден за это. Как мы уже видели из текстов Псалма, нечестивые это люди, не живущие по закону Слова Божьего. И опять я вам говорю, пусть человек будет суперкрасивым, пусть суперинтеллигентным, если он не живет по тому, как говорит Слово Божье, он нечестивый в глазах Бога. Бога интеллектом своим не возьмешь, красотой или связями какими-то. Богу нужно послушание Его Слову. В Матфея 7 главе, в 20-23 стихе написаны такие слова. «Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли мы имени пророчествовали? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? Не Твоим ли именем мы многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Иисус сказал, отойдите от меня, нечестивые. Вас воля была не в моем законе. Вы жили по воле своей, по воле мира этого. Конечно, такая жизнь, даже здесь она уже имеет нестабильность. Есть богатые люди, нам кажется, что они без Бога живут хорошо, и таких, и в 72-м псалме об этом говорит Асаф, и много таких псалмов, и часто, и мест таких писаний, часто люди верующие по своей слабости духовной могут где-то начать позавидовать, или иногда у них это промелькивает. Но мы не знаем, что там в сердце, насколько несчастье этого человека глубоко. и оно будет глубокое. Его никогда не избежать, если человек не поклоняется Богу от всего сердца, от всей души. Они как прах, возметаемый ветром. Интересно, что то слово использовано, когда как прах, когда израильский народ собирал пшеницу, и они приносили это на гору, на высокую, которая обдувала со всех сторон ветрами, и они подбрасывали эту пшеницу, когда молотили. И вот эта шелуха, которая никому не нужна, она ветром поднималась и отлетала. И она скапливалась где-то, и с ней нечего было делать. Ее просто брали и поджигали. Зерно собирали, а вот эту мекину, вот эту шелуху, ее просто брали и поджигали. Так же и здесь слово. И они нечестивы вот так вот. Господь использует на тот момент те понятия, те образы, которые мог человек понять, о чем здесь идет речь. Кто такие нечестивые? А есть еще аналогия. Если кто-то жил в Азии, я знаю, что это такое, есть такие перекати-поля. Может быть, где-то вы видели из фильмов, может быть, где-то вы сами видели. Есть такие кустарники круглые, они катаются, катаются, ветер покатил, вот они. Они без корня, сухие, они катаются, их таскают, мотают. Пустоцвет. В Псалме 36 стихе написаны такие слова. «Видел я нечестивца грозного, расширяющего, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу». А в Иуде, в послании Иуды, 1 главе, в 11-12 стихе написаны такие слова. «Горе им! Они пошли по пути Каина, и гонимые жаждой наживы повторяют заблуждение Валаама и погибают, как корей упорствуя. Такие люди, как темные пятна на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, они бесстыдно заботятся лишь о себе». Это тучи без дождя, носимые ветром, бесплодные деревья, которые выкорчевывают осенью. Они дважды мертвы. Смотрите, они дважды мертвы. Когда Бог говорил, не вкушай от плода, Он говорит, смертью умрешь. Это можно перевести как мертвее мертвого будешь. Конечно, есть такое учение, что те, которые не уверуют в Бога, они просто будут сожжены и все, никаких болей, никаких страданий. Это ересь. Там будут страдания. Они будут мертвые вечно. Обреченность нечестивых, обреченность беззаконников, обреченность безбожников, обреченных тех людей, которые не живут по закону Божьему, не устоят на суде и в собрании праведных. Не устоят они на суде Божьем. Они не смогут перед Богом выстоять и сказать: «Да, Господь, благодаря Тебе я имею жизнь в Тебе». У них не будет основы, на чем стоять, если перевести это слово правильно. Не будет опоры для их ног в это время. Какой же итог двух путей? Путь праведных. Написано, не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Ибо знает Господь будет праведный. Слово «знает» здесь употреблено, оно не просто Господь знает, что есть верующие люди в церкви, что они в Него верят, они Ему молятся, ходят песни, поют. Слово здесь в оригинале, в еврейское слово «ашер», нет, другое слово, «ашер» — это «несчастливый». Слово здесь используется то, оно говорит о глубокой близости Бога с верующим человеком. Когда муж и жена живут вместе, и если у них правильные отношения в семье, то благодаря Богу вот эта ихняя близость интимная, это самый пик их посвящения друг другу, который может быть на земле. Это правильно все в Господе делается. Это самое. И вот здесь как раз слово это используется, ибо знает Господь путь праведных. Он его еще использовал, если так привести, в Бытие, в 4 главе, в 1 стихе написано, «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». То есть здесь, конечно, познал Господь, человек раз, а Господь, он знает, это вот такая это близость, такая чистая, наивысшая близость Господа с нами. «Ибо знает Господь, пусть праведный». Во 2 Тимофея, в 2:19 написаны такие слова. И это как раз суть христианской веры. Вот я удивляюсь все время Слову Божию, когда вот в таком маленьком этом вся суть написана. Здесь такие написаны слова. «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». Если Господь познал вас, если Он имеет с вами близость в вашем сердце, то вы будете автоматически отступать от неправды. Вы автоматически будете не ходить туда, где собираются неуважающие Бога, ненавидящие Бога, насмехающиеся над Богом. И этого не избежать. К сожалению, эта черта происходит часто и в семье. Мать с сыном, жена с мужем. Но это не значит, что люди должны расставаться. Божье Слово не призывает к этому. Божье Слово говорит женам, что без слов приобретаемы были мужья. Мужьям говорит по-другому, цените сосуд немощнейший. Но это разделение не избежать. Иисус сказал об этом прямо, что будет это в нашей мире. Тот человек, который упорствует, который ненавидит Бога, просто произойдет время, когда он потерпит урон, мертвее мертвого будет. Если вас Бог познал, то самое первое показатель этого, вы будете стремиться к Богу, а не к безбожникам. Итак, путь праведных какая? Какой путь? Встреча и вечная слава с Богом. Путь неправедных – вечная разлука и погибель без Бога. В Малахии 3:15-18 написаны такие слова. «И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивать себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саов, собственностью мою в тот день, который я сделаю. И буду миловать их, как милую человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». В Матфея 25 главе 35-46 стихе написано: «Так будет при кончине века, изудут ангелы и отделят злых из среды праведных, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». А в Ефесянам 5 главе 15-18 стихе написано: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Спросите себя, на каком вы пути? Ведь это благословение Божие, когда звучит Слово Божие и когда есть возможность исправиться. Спросите, не у вашего сердца спрашивайте, а у Слова Божьего, на каком я пути? Наше сердце испорчено и крайне лукаво. Оно может тебе сказать: ты на правильном пути, иди дальше. Все это ерунда. Но Слово Божие скажет совсем другое. Во 2 Коринфянам 13:5 Павел говорит такие слова: «Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Нам всегда надо испытывать, верили мы. Может быть, мы отклонились от этого пути. Нам не надо впадать в уныние, что я Богу не нужен. Нам надо начинать с того момента, на котором мы сейчас есть. Идти к Богу и каяться в своем грехе. Ответьте на эти вопросы, и вы поймете, по какому пути вы идете. Если вы говорите, что вы идете по пути праведности, то проверьте себя этим псалмом. Может, вы действительно ходите на совет нечестивых, сидите в собрании развратителей, пользуетесь советами этого мира, как жить вам, как устраиваться здесь. Удаляетесь ли вы от убеждений образа жизни нечестивых? Может, кому-то нравится быть так, как не христиане, жить такой жизнью, вести себя так. Порвали ли вы раз и навсегда с греховным миром? Может быть, что-то у вас есть, где дьявол держит вас за крючок за какой-то. Это жизнь короткая, ничего не стоит по сравнению с вечностью. И этот, если крючок кого-то держит, это мнимый крючок. Это все ерунда. Это ложь, которую дьявол предлагает. И еще один вопрос. Наслаждаетесь ли вы законом Божьим? Я знаю сам по себе, когда, особенно раньше это было, когда какие-то проблемы в жизни случаются, нахлестывает, накрывает волна. Внутренний человек говорит, иди и читай Библию, открой. И ты знаешь это, что там источник воды живой. Но почему-то это откладываешь на самый последний, крайний случай. Надо сначала самому разгребсти, надо сначала сделать все, а потом, да, я в конце дня пойду и почитаю все. Но Дух Святой говорит, иди и сейчас это делай. И открываешь Библию, не хочешь, знаешь, что правда, правильно это все, но не хочешь, хочется своими силами успеть все это сделать. Открываешь Библию и получаешь обильный покой в своей душе. И Слово Божие живое и действенное начинает тебя успокаивать, начинает тебя наседать, обличать, показывать и давать сил в этой жизни. Истинность и правильность веры доказывается не мистическими переживаниями. Я чувствую, вот я что такое. Да, я в правильном пути, я знаю, я чувствую, у меня откровения какие. Нет. Истинность и правильность веры доказывается духовными плодами. Духовные плоды – вот показатель истинности веры. И подходим к заключению проповеди. Плод Духа Святого – вот индикатор истинной радости спасенного человека. Какой плод? Первое. Личная святость. В Римлянам 6:22 написано, «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш и есть святость, а конец – жизнь вечная». Личная святость. Второе. Характер Христов. Помните Галатам 5:22-23. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Есть ли это у вас? Если нету, значит, мы отклонились от пути. Третье. Добрые дела. Колоссянам 1:10 написано, что поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастании в познании Бога. И будет он как посаженное дерево, которое приносит плод свой во время свое. Четвертое. Это труд в церкви, служение. Павел говорит, писал, когда послание в Римлянам, он говорит, «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Понимаете? Это не мистические переживания, не что-то такое, навеянное ветром или настроением. Это конкретный плод Духа Святого. И любовь к Богу, благословение Бога. Евреям 13 главе 15-16 стихе написано, «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Если ты счастлив без Бога, если ты себя чувствуешь хорошо без Бога, ты несчастлив. И это любой верующий скажет. Если ты считаешь себя верующим человеком, но не берешь в руки Библию, а если даже ее берешь и не изменяешься, ты несчастен вдвойне. Но если, несмотря на все угрозы мира, прелести мира, несмотря на изобилие и недостаток, несмотря на взлеты и падения, несмотря на давление греха, говоришь вместе со Христом, но да будет воля твоя, а не моя. Но в законе Господа воля моя, но да будет воля твоя, а не моя, то ты блаженный человек, по-настоящему счастливый человек, ты по сердцу Господа, Господь знает тебя, ты посаженное Богом дерево при живых потоках вод, и что на земле это надо успеть, то дело, которое Бог тебе дал сделать на этой земле, ты успеешь. А Богу слава в веки веков. Аминь.